Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета митрополита Московского, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак о роли и значении церковнославянского языка. И в завершение нашей передачи из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения» разбирает член комиссии межсоборного присутствия священник Максим Плякин.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О молитве Господней. Есть такая молитва, которая может быть общехристианской молитвой и образцом для всех молитв. Это молитва Господня. Молитва Господня — такая молитва, которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов и которую они передали всем верующим. Она читается так. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и сила, и слава вовеки. Аминь». Чтобы удобнее рассматривать молитву Господню, ее можно разделить на призывание, семь прошений и словословие. О призывании. Мы осмеливаемся называть Бога Отцом по вере в Иисуса Христа и по благодати возрождения. Елице же прияше Его, даде Ему область чадом Божьим быть, верующим во имя Его, и жене от крови, не от похоти плотские, не от похоти мужеские, но от Бога родившиеся. Говорить «Отче наш» нужно всегда, хотя бы и молился кто-либо один. Это потому, что по христианскому братолюбию следует призывать Бога и просить у Него благ не только для себя, но и для всех. В призывании следует говорить «Иже еси на небесех» для того, чтобы, начиная молитву, оставить все земное и тленное и вознести ум и сердце к небесному, вечному и божественному. О первом прошении. Имя Божие свято, и без сомнения свято само в себе. Свято имя Его. Оно может еще светиться в людях, то есть вечная святость Его в них может являться. Происходит это следующим образом. Во-первых, когда мы, имея в мыслях и в сердце имя Божие, так живем, как требует Его святость, и такой жизнью прославляем Бога. Во-вторых, когда, видя нашу добрую жизнь, и другие прославляют Бога. Так уда просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего, иже на небесех. О втором прошении. Во втором прошении молитвы Господней говорится о Царстве Божьем, то есть о Царстве благодатном, которое по апостолу есть правдой и мир, и радость о Духе Святе. Это Царство для некоторых не пришло еще во всей силе, а для некоторых и совсем не пришло, поскольку еще царствует убо грех в мертвенном теле их, во еже послушайте его в похотях его. Оно приходит сокровенно и внутренно. Не приидет Царствие Божие с соблюдением, себо Царствие Божие внутрь вас есть. Христианин может просить под именем Царства Божие Царства славы, то есть совершенного блаженства верующих. Желание и мы разрешитеся и со Христом быти. О третьем прошении. Прошение «Да будет воля Твоя» означает, что через это прошение следует просить Бога, дабы все, что мы делаем и что с нами случается, происходило не так, как мы желаем, но как угодно Богу. Этого нужно просить, потому что мы часто погрешаем в наших желаниях, а Бог непогрешительно и более, чем мы сами, желает нам всякого блага и всегда готов его нам даровать, если тому не препятствует наше своеволие и упрямство. Могущему же паче вся творите по преизбыточествию, их же просим или разумеем по силе действуемой в нас, тому слава в церкви. Мы просим исполнения воли Божьей на земли, именно так, яко на небеси, потому что на небесах святые ангелы и люди блаженные все без исключения всегда во всем исполняют волю Божию. О четвертом прошении. Хлеб насущный — это хлеб, необходимый для того, чтобы существовать или жить. Приносить Богу прошение о хлебе насущном нужно с такими мыслями. Согласно наставлению Господа нашего Иисуса Христа, нужно просить не более как насущного хлеба, то есть необходимого пропитания, а также необходимого для жизни одеяния и жилища, а что сверх этого и не является необходимостью, а служит для удовольствия, то предать это воле Божией. И если дано будет, благодарить Бога, если не будет дано, не заботиться об этом. Повелевается просить насущного хлеба только днесь, то есть на нынешний день, для того, чтобы мы не заботились о будущем чрезмерно, а надеялись в этом на Бога. Не пицитеся убо на утрий, утрий бо собою печется, да влеет дневе злоба его. Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех. Под именем насущный хлеб можно просить чего-либо и для души, поскольку человек состоит из телесного и духовного существа, а существо души значительно важнее тела, то можно и нужно просить и для души насущного хлеба, без которого внутренний человек умирает от голода. Насущный хлеб для души — это Слово Божье и тело, и кровь Христовы. Не о хлебе единим жив будет человек, но о всяцем глаголе, исходящем из уст Божиих. Плоть бы моя истина есть брашно, и кровь моя истина есть пиво. О пятом прошении. В молитве Господней под словами «долги наши» следует понимать грехи наши. Грехи называются долгами, потому что мы все получили от Бога и должны все отдать Богу, то есть все подчинить Его воле и закону. Если же не исполняем этого, то и остаемся должниками перед Его правосудием. Должники наши — это люди, которые не отдали нам того, что должны были отдать по закону Божию, как, например, проявили не любовь, а вражду. При правосудии Божием мы можем надеяться на прощение долгов наших через ходатайство Господа Иисуса Христа. Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус, давый себе избавление за всех. Если мы просим у Бога прощения грехов наших, а сами других не прощаем, то не получим и мы прощения. Ащебо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших. Бог не прощает нас, если мы не прощаем других, потому что мы через это оказываемся злыми и тем удаляем от себя благость и милосердие Божие. Слова молитвы Господней «и мы оставляем должником нашим» требует непременно, чтобы молящийся не имел никакой вражды и гнева, но имел со всеми мир и любовь. «Аще убо принесеши дар твой к алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имать нечто на тя, оставит удар твой перед алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой». Если того, кто имеет что-то против тебя, нельзя найти вскоре, или если он окажется нерасположенным к примирению, то в таком случае достаточно примириться с ним в сердце пред очами всевидящего Бога. Аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имейте. О шестом прошении. В молитве Господней под наименованием искушений следует понимать такое стечение обстоятельств, при котором есть близкая опасность потерять веру или впасть в тяжкий грех. Такие искушения приходят от плоти нашей, от мира или от других людей и от дьявола, чтобы Бог не допустил нас до искушения, во-вторых, о том, чтобы Он, если нужно нам быть испытанными и очищенными посредством искушения, не предал нас искушению совершенно и не допустил нашего падения. Словами молитвы «избави нас от лукавого» мы просим избавления от всякого зла, какое может нас постичь в мире, который со времени первого греха весь во зле лежит, особенно же от зла греха, от лукавых внушений и наветов духа злобы, дьявола. К молитве Господней присоединено словословие. Во-первых, для того, чтобы мы, прося себе у Отца Небесного милости и в то же время воздавали Ему справедливое почитание. Во-вторых, для того, чтобы мыслью о Его вечном Царстве и силе и славе все более и более утверждались в надежде, что Он дарует нам просимое, потому что это в Его власти и относится к Его славе. Слово «аминь» означает «истинно» или «да будет». Это слово присоединяется к словословию, потому что этим показывается то, что молитва приносится с верой и без всякого сомнения, как учит апостол Иаков.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы находимся в Казанской духовной семинарии. И с нами беседует доцент Казанского федерального университета, преподаватель Казанской духовной семинарии, кандидат филологических наук Мария Олеговна Новак. У микрофона Анна Александрова. Сегодняшнюю и последующие наши встречи хотелось бы посвятить размышлению о роли и значении церковнославянского языка, о чем мы и будем говорить с Марией Олеговной. Здравствуйте, Мария Олеговна.
Здравствуйте, Анна. И вы, дорогие радиослушатели.
А история церковнославянского языка начинается с IX века с равнопостольных братьев Кирилла и Мефодия.
История церковнославянского языка – это, конечно, история длительная, она начинается с трудов Кирилла и Мефодия, как мы знаем. И затем, уже после, скажем, XI века, возникают местные изводы церковнославянского языка – болгарский, древнерусский, сербский. И мы, естественно, с вами живем в пространстве церковнославянского языка русского извода со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.
А есть ли динамика в церковнославянском языке?
Да? Есть динамика в церковнославянском языке, она касается некоторого проникновения русских именно форм в церковнославянский язык, несмотря на всю его консервативность, скажем так, и тенденцию охранять себя и свои формы. Все-таки вот некоторое движение в этом плане есть.
То есть в церковнославянском есть как древнее, так и новое.
Чем интересен церковнославянский язык? Он как бы сохраняет, да, вот отдельные пласты временные в своем текстовом наследии. То есть можно встретить формы более древние, более новые, совсем новые, например, грехи, грехми, грехами. Можно встретить и то, и другое, и третье.
Мария Олеговна, а чем это обусловлено?
А это как раз связано с тем, что тексты переводились постепенно в разное время с греческого. Потом создавались уже новые тексты, скажем, вот в Москве в XVI веке был расцвет литургического творчества в связи с тем, что митрополит Макарий, святитель Макарий, выступил с инициативой канонизации русских святых, целого сонма русских святых, поскольку и тогда уже к тому времени просияло множество преподобных в подвиге и так далее. И создавались тексты уже, скажем, на русской почве. То есть они, конечно, ориентировались на византийские образцы, но они были вполне самостоятельны. Тоже очень интересная такая страница в истории церковнославянского языка.
То есть мы видим, что вот этот стереотип, что церковнославянский язык – это язык мертвый, язык, который не развивается, это ложный стереотип.
Мы, конечно, его называем живым, это язык далеко не мертвый, он развивается, он как-то идет вперед. Сейчас в связи, опять же, вот с прославлением новомучеников появляются новые службы. Или же прославляются подвижники благочестия, скажем, 18-19 века. Тоже новые какие-то канонизации происходят, появляются службы. И в связи с этим, конечно, нужна большая работа, безусловно, по какой-то минимальной модернизации, может быть, церковнославянского языка, и в то же время по его охране, по его, так сказать, очищению. И остается только пожалеть о том, что в обществе сейчас вообще очень низок порог вот этого запроса на филологию в целом, на гуманитарное знание в целом. Потому что никто рублем не поддержит инициативы, связанные с языком сейчас. Это могут делать только отдельные энтузиасты за какие-нибудь гроши или вообще, так сказать, за спасибо, так как это делает, скажем, церковнославянский центр в Институте русского языка имени Виноградова в Москве со своим руководителем Александром Геннадьевичем Кровецким. Вот они делают церковнославянский словарь сейчас, у них еще какие-то есть проекты и инициативы, но это все, в общем, остается незамеченным. Так же, как, в общем-то, изучение других языков. Увы, и ах, вот сейчас такая ситуация в обществе. Все, что не приносит дохода, сейчас никому не интересно, к сожалению.
Мария Олеговна, а вот нередко возникает вопрос, старославянский и церковнославянский – это один язык?
Это не совсем так, потому что старославянский – это термин, который мы употребляем для обозначения тех текстов, которые принадлежат к самому раннему этапу, зафиксированному письменно, по крайней мере.
Но ведь до нас не дошли тексты периода равнопостольных Кирилла и Мефодия.
Да, от Кирилла и Мефодия до нас не дошло никаких автографов, никаких текстов, переписанных даже непосредственными их учениками, скажем, Гораздом, Климентом, Наумом.
Святителем Климентом Охридским – это болгарский и всеславянский просветитель, живший в X веке.
Да, но тексты, которые до нас дошли, это рукописи X-XI веков. И именно этот корпус текстов, это порядка 20 рукописей, мы называем старославянскими рукописями. И язык, который зафиксирован там, это старославянский так называемый язык.
А какова история самого термина «старославянский язык»?
Сам термин возник вообще в советское время, и он имеет, конечно, маскирующую функцию. Чтобы отвлечься максимально от всего церковного, от всего клерикального, предложили такой термин. Его, в принципе, этот язык можно называть древнецерковнославянским, что было предпринято, скажем, в работах Никиты Ильича Толстого. Такой термин тоже вполне правомерен. Это просто вот отсылка именно к самому древнему этапу развития церковнославянского языка.
Но ведь, Мария Олеговна, само наименование даже «церковнославянский язык» указывает нам сразу на то, что это язык церкви, что это язык сакральный.
Да, конечно, это всегда был язык богослужения, в первую очередь. Потом, конечно, на этот язык уже, скажем, в начале X века в Болгарии стали переводиться не только церковные богослужебные тексты, но и большая литература проповедническая, четья, во-первых.
А какие тексты?
Ну, такие вещи, как, например, «Поучение Ефрема Сирина». Для келейного чтения литература, чети литература. А затем уже стали переводить и хронографы, то есть западные византийские хроники. Это были уже сведения по географии того времени, по математике, по другим наукам. То есть это все стало уже переводиться на славянский язык именно в том стандарте, который был первоначально заложен в церковных текстах.
Таким образом, мы видим, что сфера применения церковно-славянского языка расширилась.
То есть, конечно, этот древнеславянский язык письменный, он расширил сферу своего употребления, но богослужебная сфера употребления всегда была приоритетной.
Но, к сожалению, для наших современников этот язык уже становится зачастую непонятным, чужим и даже препятствием к тому, чтобы пойти в храм. И все чаще и чаще раздаются призывы к священноначалию, в частности, чтобы были осуществлены переводы с церковнославянского на русский.
Вы знаете, беда непонимания – это беда, связанная не с непониманием каких-то конкретных языковых форм, а связанная с тем, что люди не дают себе труда задуматься вообще над тем, что происходит на богослужении. И это просто нежелание, может быть, или, может быть, недостаток времени вникнуть вообще в ту систему, в синтез храмового действия, которое предлагает нам Святая Церковь.
Ну или просто человек нередко воспринимает службу как некий фон, как некий благочестивый настрой.
Возможно, да, конечно. Но, с другой стороны, если человек воспринимал бы это как фон, он, наверное, бы вообще не беспокоился и не требовал бы от священноначалия что-то переводить. Если такое требование возникает, все-таки у человека, значит, есть заинтересованность в том, чтобы проникнуть в суть этого текста. Но здесь нужно, наверное, говорить о том и возражать тем, что текст богослужебный, он настолько тесно вплетен в ткань самого богослужения, представляет такое неразрывное единство, скажем, с системой жестов, движением, с облачениями, с пением, что это нельзя вот так взять и перевести, как делают, например, люди из Свято-Филаретовского института. То есть они взяли и перевели все на русский язык. Но это же совершенно ритмически никуда не годится, это не споешь. Под это, так сказать, и под якона не повернуться, да, в нужную сторону.
Потому что это и есть сама служба в ее целокупном восприятии.
Да, это все единство, и не нужно это единство разрывать, естественно.
Таким образом, как мы уже сказали, церковно-славянский язык – это язык, на котором мы прославляем Бога.
Кроме того, нужно учитывать и то, что язык церковно-славянский – это некоторым образом экстаз языка, о котором писал Пауль Силих, например. То есть это язык, который действительно далек от повседневности, и мы не можем его передавать формами, которые мы имеем в русском языке, по той простой причине, что русский язык имеет дело с повседневностью. Мы же не служим литургию в пиджаках, правильно? Почему мы этого не делаем? По той простой причине, что мы должны, образно говоря, разуться, когда мы стоим перед Богом. Как сказано, да, в книге Исхода. «Разуйся, — сказал Господь Моисею, — земля, на которой ты стоишь, — это святая земля». Это же не случайно.
А это произошло во время видения ему неопалимой купины.
Да, когда он увидел неопалимую купину. То есть, и то же самое Иаков, когда он увидел сон с лестницей, по которой нисходили и восходили ангелы, он, проснувшись, тут же убоялся и сказал Иакову: страшно место сие. Господь есть на месте сем, а же не ведих. На этом месте Господь, а я и не знал. И тут же создал жертвенник Господу. То есть, у древних людей это чувство сакрального было очень сильным, как мы видим. У нас оно естественным образом ослаблено, и мы начинаем чего-то требовать. Переведите, нам непонятно. А святое – это ведь бездна. Она не может быть понятной даже до конца. Вот когда мы приступаем к святому, и мы станем перед Богом, мы должны как раз-таки смириться, да, может быть, и с чем-то и непонятным. и отнестись к этому как к должному. Вот к этому, так сказать, повышенному уровню выражения, которое мы неизбежно должны иметь, предстоя перед Богом, иначе никак.
Мария Олеговна, а если вот сравнивать тексты Актоиха и Минеи, на ваш взгляд, какие более приоритетные, что ли?
Ну, вы знаете, Минея более вариативна, конечно. Актоих повторяется, поскольку у нас столб из 8 голосов существует, и через каждые 2 месяца, да, у нас Актоих как бы возвращается на круги своя, и Актоих, наверное, легче запомнить, воспринять какие-то очередные тексты и повторяющиеся тексты из Актоиха. Ну, и Актоих и Минея, конечно, хороши по-своему. Другое дело, что в Минее есть тексты разного уровня по мастерству, по сочинительскому вот этому вот мастерству. И Актоих, безусловно, представляет собой жемчужину византийской поэзии. А что касается Минеи, там есть службы разного качества просто. Поэтому это немножко вот такие вещи, конечно, несопоставимые.
Но, к сожалению, нашему среднестатистическому, так сказать, прихожанину чаще мало интересны службы Актоих, Минеи, чего нельзя сказать о молебнах, об акафистах, которые как раз народ чаще всего и любит.
К сожалению, бывает так, да. Ну, не знаю, почему это происходит. Я, как человек, долгое время читавший на клиросе, не совсем это понимаю. Потому что для меня, например, ничего нет лучше канона. И ставить рядом с каноном или выше там службы акафиста. Тем не менее, это есть, да. То есть, например, бывали случаи в моей практике, когда, скажем, предполагался акафист, потом батюшка сообщал, что акафиста не будет, и пожилые прихожанки, вплоть до монахинь, возмущались. Как же так люди пришли на акафист? То есть, это, знаете, это звучит почти кощунственно. Люди пришли на концерт, а концерта не будет. Ну, извини, что значит «пришли на акафист»? Они пришли молиться вместе, да, они пришли в церковь. Какие формы молитвы, это уже, в общем-то, другой вопрос. Но так вот ставить действительно акафист столь высоко в структуре службы, это уже следствие скудения.
Действительно, потому что зачастую качество акафистов, ну, очень низкое.
Акафисты – это вообще, мне кажется, наша боль. Потому что акафисты часто пишут, не обращая внимания на законы построения акафиста. Они ведь очень, на самом деле, жесткие, законы построения акафиста. Если мы посмотрим на акафисты образцовые, на первоначальный акафист Божией Матери.
«Радуйся, невеста, не невестная».
Да, «Радуйся, невеста, невестная». Там, в общем-то, желательно весьма, чтобы вот эти вот харитизмы были одинаковые по количеству слов и даже слогов. А то бывает так, что у нас, например, в паре харитизмов в акафисте один харитизм, скажем, состоит там из 3 слов, кроме «радуйся», а следующий состоит там, я не знаю, из 8 строчек. Но так тоже ведь нельзя. А тем не менее, вот, увы и ах, такие случаи нередки.
Ну, наверное, причина в том, что мы-то так тонко все это не воспринимаем, и часто это вообще проходит незамеченным. Какой прихожанин обратит внимание на количество харитизмов?
Ну, мы это не воспринимаем, но это уже дело тех, кто пишет акафисты. Все-таки нужно немножечко смотреть на более удачные образцы и им следовать, а не так вот просто что-то вот брать с потолка, что называется.
Может быть, отчасти акафисты так любимы народом от того, что в них можно принимать деятельное участие?
Возможно, да. Но хотя в акафисте что можно, в чем принять участие? Припев спеть вместе. Припев, как правило, достаточно прост в структуре. так же, как в Ветхозаветном храме пели какие-то стихи из псалмов всем народам, и та же практика здесь примерно. Но это уже, опять же, вопрос пассивности, активности.
Мария Олеговна, а какая, на ваш взгляд, роль прихожанина в богослужении?
Место прихожанина, оно, конечно, так же, как место священника, очень важно. Какая же служба без прихожан, без соборной молитвы? Безусловно, прихожане должны быть, и они должны понимать максимум того, что они могут понимать на службе. И главное – молиться. И вы знаете, еще вот я в какой-то момент поняла, что очень важное место в богослужении – это Ектенья. Потому что как раз Ектенья, она нас призывает более всего к совместной молитве. Раньше как-то, знаете, особенно когда я только начинала ходить в церковь, Ектенья – это было какой-то досадный перерыв между музыкальными номерами. А потом, когда я уже стала, скажем, петь на клиросе или стоять там, читать на клиросе, Ектенья – это был момент, когда можно вздохнуть, передохнуть, переложить книжки, найти нужное место в следующем богослужебном фрагменте и так далее. А сейчас я понимаю, что именно Ектенья, она вот цементирует нашу соборную молитву.
Более того, Ектеньи очень просты для восприятия.
Да, в Ектеньях наиболее простые тексты. То есть прошения Ектеньи, они доступны всем. Поэтому горение духа ко Господу – это самое, наверное, важное, что может отдать прихожанин, приходя на богослужение, на соборное, приходя в церковь. Потому что церковь – это мы. А часто у нас про это забывают. А вот что у вас тут? Да? А где у вас тут? И есть батюшки мудрые, которые всегда их управляют, говорят: позвольте, почему у вас? А вы разве не в церкви? А вы разве не часть церкви? То есть вот нужно как-то уходить вот от этого противопоставления «мы» и «они», которое часто закрадывается в нашу церковную жизнь по аналогии с нашей внецерковной действительностью. Вот так.
Да, действительно, ибо мы все прекрасно знаем, что без церкви нет спасения, и что молитву в храме ничто не заменит. Поэтому надо себя понуждать.
Ну да, безусловно, конечно, нужно как-то стараться себя заставлять, если даже не хочется порой идти на службу. Нужно это делать, потому что келейная молитва, она, конечно, не такая полноценная, как соборная молитва, безусловно. Потому что Господь для того и пришел, пострадал и воскрес, чтобы именно основать церковь. То есть церковь – это его главное здесь, так сказать, деяние, его главное свершение. И если мы пренебрегаем церковью и своей церковной молитвой, то мы как бы игнорируем подвиг Христа в конечном счете. И помощь Духа Святого тоже. То его, так сказать, научение, его осияние, его действие в нас, оно возможно по большому счету в церкви именно, а не где-то. Именно в церкви. Так что, конечно, это наше главное сокровище. Церковь Божия. Как врачебница, как место встречи с Богом, как место встречи друг с другом, как с единоверцами, с единомышленниками.
Благодарим вас за беседу, Мария Олеговна.
Спасибо вам за ваше внимание снисходительное. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с доцентом Казанского федерального университета, преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Мы продолжаем наш разговор о разных видах поминовений на православном богослужении. Сегодня отец Максим расскажет о том, как в православной церкви поминаются самоубийцы, и объяснит, что такое заочное отпевание.
С поминовением самоубийц на сегодняшний день, вот согласно той инструкции, которая была одобрена Священным Синодом, ситуация такая. Если человек покончил с собой в здравом уме и трезвой памяти, и это был его осознанный шаг, он категорически лишается церковного поминовения. Все, что остается родным, и именно на это был нацелен чин, который одобрил Синод вот на этом заседании, это молиться о своем родственнике, о близком им человеке в их домашних молитвах, прося Господа о милосердии, о снисхождении к этой душе, но не дерзая предвосхищать суд церкви. Церковное поминовение нераскаянный убийца, а он именно таковым является, лишается категорически. Если есть обоснованные сомнения в том, что решение об уходе из жизни человека было сугубо добровольным, то есть психическое заболевание, существует огромный перечень заболеваний, при которых суицид – это просто последствия заболевания. Это не волевое решение человека. Если предполагается ситуация, что человека вынудили к этому шагу, что это убийство, замаскированное под самоубийство, и в прочих сомнительных случаях бремя решения ложится на епархиального преосвященного. Он вправе благословить по каким-то своим соображением церковное поминовение этого человека. В этом случае, если архиерей на основании представленных ему соображений, показания родственника, врачебные документы, истории болезни иногда, если епископ считает, что этого человека можно поминать, то в этом случае совершается обычное поминовение, но, как правило, уже заочное, потому что все-таки некоторое время занимает разбирательство церковное, совершается чин погребения, и этого человека можно совершенно спокойно писать в записке. Если было вот такое решение церковной власти. У нас в епархии для этих целей создана специальная комиссия, там, если я не ошибаюсь, 7 священников, которые как раз изучают предварительно все поданные материалы, заявления родственников, и уже на основании этих выводов они предлагают рекомендацию епископу, стоит благословлять поминовение этого человека или не стоит. И я знаю случаи в нашей епархии как разрешающих резолюций нашего Преосвященного, так и резолюций, к сожалению, запрещающих. Если церковь не считает для себя возможным молиться об ушедшем из жизни добровольно, то родственникам, во-первых, остается келейная молитва, и Синод порекомендовал молитву преподобного Льва Оптинского, которую святой Лев дал своему духовному сыну Павлу Тамбовцеву, которого повесился отец. Во-вторых, синодом одобрен специальный чин, который священник может совершить в дому родственников, не в храме, для их молитвенного утешения. Там есть прошение именно об облегчении душевной скорби родственников-самоубийцы. Вот, если же становится понятно из милицейских документов, из следствия, что это никакое не самоубийство, что человека просто убили, то, естественно, переводит вопрос совершенно уже в другую плоскость. Мы просто молимся об убиенном рабе Божьей таком.
Батюшка, мне еще кажется, вот в тех случаях, когда церковь отказывает в поминовении на литургии о самоубийце или о некрещенном человеке, то все же поминовение на литургии – это не последняя инстанция. И эти люди могут уповать на милость Божию по отношению к своим родственникам.
Более того, Священный Синод прямо рекомендовал священникам это разъяснять родственникам, допустим, самоубийца. Ради этого был одобрен вот этот чин молитвенного утешения, как он был озаглавлен, чтобы люди, у которых приключилось такое страшное горе в семье, чтобы они не остались без утешения церкви, чтобы они не остались без слова надежды. Потому что легко сказать, раз он самоубийца, будет он гореть в гиене огненной. А если мы вспомним Патерик, когда ангел является отшельнику и говорит, куда мне бросить душу брата твоего? Ведь на словах это сделать легко. А возьмем ли мы на себя смелость судить душу этого усопшего? Поэтому церковь, отказываясь поминать этого человека, всего-навсего соблюдает осторожность. когда мы не можем утверждать наверняка, действительно ли человек не ушел из жизни в состоянии нераскаянного нравственного греха.
И тут тогда важна наша молитва, но родственников прежде всего, и потом это молитва монахов за весь мир.
В конце концов, в молитвах вечерней Пятидесятницы есть прошение о иживо аде держимых. Церковь распространяет свою молитву и на них. Мы не рискуем так уж явно нарушать наши собственные каноны, но все равно мы молимся даже о тех и просим у Господа милости, даже для тех, о ком мы знаем, что они уже в огне. Ведь отказ в поминовении самоубийцы – это лишь частный случай на самом деле. Древняя церковь лишала церковного поминовения любого усопшего, скончавшегося в состоянии нераскаянного смертного греха. Нераскаянного прелюбодея, нераскаянного убийцу. Самоубийцу, поскольку это убийца, не принесший покаяния. Нераскаянного разбойника. Ведь если опять-таки посмотреть на патриковые истории 5-6 веков, когда в царствовании императора Маврикия Господь принял покаяние разбойника, о чем было чудесное извещение, святитель Геннадий Константинопольский сказал: император, радуйся, в твоем царстве спасся разбойник. То есть это воспринималось как нечто из ряда вон выходящее. И не случайно осталась эта идиома «умереть без креста». Это значит, что церковь не брала на себя смелость похоронить усопшего на церковном кладбище. И дело здесь касалось не только самоубийц. Острожники, каторжники, если они не проявляли никаких признаков раскаяния, убийцы, воры, если покаяние церковь от них не дожидалось, то, опять-таки, не рискуя брать на себя ответственность, решая вот судьбу человека в нераскаянном состоянии, церковь не отпевала и их.
Нам остаются иноверцы.
Вот с иноверцами и с инославными, то есть христианами, но не православными, ситуация где-то сложнее, где-то проще. С одной стороны, еще при святейшем патриархе Сергии был одобрен и до сих пор печатается в требниках чин погребения над усопшим неправославным. Правда, там в требнике сделана оговорка, что священник имеет право совершить этот чин только в том случае, если представители той религиозной общины, к которой принадлежал вот этот усопший христианин, неправославный, рядом нет. То есть, если тут, грубо говоря, есть католический храм, а католика все равно принесли отпевать к нам, то мы в этом случае должны вежливо развести руками и сказать: нет, извините, мы этого делать не будем. По той же самой причине. Мы не можем судить о внешних людях. Насколько в душе этот человек, насколько в глубине его сердца он был действительно чадом церкви. Превозмогло ли в нем его иноверие или, допустим, следование заповедям Господним. Как говорил святой Максим Грек, что многие католики являются большими христианами, чем православные, по своим делам. Он говорил не понаслышке, он прожил в Западной Европе много лет и видел реальные дела реальных живых католиков. Но если рядом нет священнослужителей, рядом нет неправославного храма, то в наших требниках этот чин есть. Он был составлен при патриархе Сергии и одобрен при патриархе Алексии I. Там нет упрошений, которые могут быть интерпретированы в том смысле, что усопшего признают чадом церкви православной, но заупокойное напутствие там, конечно же, есть. В том числе и провожание гроба до могилы с пением заупокойного святой Божия. Официально нет. Хотя известны случаи, когда и из этого правила делались исключения. Федор Петрович Гаас, святой доктор, когда святитель Филарет, на глазах которого все происходило, специальным циркулярным распоряжением благословил поминовение не просто католика, староста католического прихода Москвы. Он благословил поминовение католика в православных храмах и на панихидах, и на литургиях.
Хорошо, но если кто-то из наших родственников не такие известные, как доктор Гаас...
Насчет инославных... То есть лютеран, католиков, духовническая практика слишком разная. То есть есть прецеденты, когда вполне уважаемые и серьезные духовники говорили, что да, это допустимо, и были прецеденты, когда это говорили, что категорически недопустимо, не менее уважаемые, не менее почтенные духовники. Вот здесь, мне кажется, лучше отдать это на суд в конкретной ситуации конкретному духовнику.
Если нету духовника?
Значит, священнику, которому человек более-менее доверяет. Потому что и католик католику рознь.
Ну подождите, а разве не должно здесь появиться официальное церковное?
Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Потому что официальная позиция церкви, что на литургии мы поминаем только тех, кто имел литургическое общение с церковью. Литургия – это продолжение общения здесь, на земле. И если человек по каким-то причинам, нераскаянный грех, ересь, раскол, нравственные препятствия, если по каким-то причинам человек поставил себя вне евхаристического общения, то навязывать ему это евхаристическое общение после смерти – это некорректно. Именно это была подоплека у синодского запрещения поминовения графа Льва Николаевича Толстого. Не потому, что мы категорически уверены в его вечной погибели, а именно потому, что сам Толстой четко и недвусмысленно заявил, что он сам с церковью не желает иметь ничего общего, что сам он категорически запрещает отпевать себя в случае смерти, это было в его завещании, что он считает литургию величайшим кощунством, когда-либо изобретенным человечеством, и в этом случае ему, естественно, несмотря на слезные просьбы графини Софии Толстой, его вдовы, митрополит Антоний Храповицкий сказал: «Позвольте, графиня, разве вы не знали взглядов вашего мужа?»
Но ведь эти взгляды его изменились в течение жизни, и это мог написать в состоянии духовного кризиса.
Последние известные нам сведения о Льве Николаевиче Толстом...
Он дошел в Оптино-Пустынский.
Но, во-первых, не дошел. И когда святой Варсонофий Оптинский, скитоначальник, отправил-таки к нему иеромонаха для исповеди, этого иеромонаха к нему не допустили. И известные за несколько недель до этого сделанные распоряжения Толстого ничем не противоречили его позиции до этого.
То есть мы уважаем свободу человека?
Во-первых, мы уважаем свободу человека, во-вторых, мы не можем распространять евхаристическое общение на тех, кто в этом евхаристическом общении не состоял. Как вы верно заметили, литургия – это не панацея, это продолжение общения со Христом. Человек, который в это общение не вступал, мы не запихиваем его к чаше Христовой ни при жизни, ни после смерти. Если когда-нибудь архивисты вдруг обнаружат сведения о том, что в последние минуты своей жизни Лев Николаевич Толстой реально пересмотрел свои взгляды, реально отказался от тех кощунств, которые он изрекал большую часть своей сознательной жизни, если он реально пересмотрел свои воззрения на таинство, на церковь, на Бога, тогда, я думаю, церковь с радостью благословит его поминовение за упокой. Пока у нас этих сведений нет. Мы имеем дело только с наследием скончавшегося нераскаянного богоборца. А таких мы, увы, не поминаем. И точно так же, когда мы говорим о поминовении неправославных христиан, можно вспомнить недавнюю историю, когда представился преснопамятный иеромонах Михаил Арранц, человек, который столько сделал для литургической науки, столько сделал для изучения восточной литургии, сколько не все православные сделали, но при этом член ордена иезуитов, иеромонах, верное чадо католической церкви, многие православные после его смерти молились о его упокоении ради того блага, которое он сделал для исследования восточной традиции. Но это было, опять-таки, поминовение не на литургии. Это было тихое моление, что называется, в келье своего сердца. И мы, и я в этом принимал участие, мы искренне просили Господа о том, чтобы ради того добра, которое Он сделал для Востока, Господь отца Михаила принял свои обители. Но каковы будут последствия этой молитвы, естественно, мы не знаем.
То есть главное молиться, не отчаиваться.
Конечно, конечно, молиться и не отчаиваться. Конечно, во-первых, молиться самому. Во-вторых, как я уже говорил, стараться творить дела милосердия. Потому что лучшее, что может человек принести Богу, это изменение своей собственной жизни. Если в жизни человека проросли все-таки евангельские семена, если это не каменистая почва, не терния и не придорожные кусты, а все-таки благоприятная почва, если там есть чему прорасти, то это лучшее, что может человек принести Богу. Свою молитву, свое упование и свою верность евангельским заповедям. И тогда мы знаем это из предания, что Господь, во-первых, слышал молитвы христиан, тот же святитель Григорий Двоеслов молился, допустим, о язычнике Трояне, потому что знал, что это был справедливый правитель, и именно в надежде, что Господь призрит на его добродетели, на государственного деятеля. Мы знаем случаи, когда молились православные за неправославных христиан, тот же Федор Гаас. И мы можем просить, мы можем молиться Господу и можем показывать евангельский образ своей собственной жизни. Это то, что человек сделать вполне в состоянии.
Отец Максим, вы говорили о таком явлении, которое возникло у нас в церкви в советские годы, как молебен. Но вот такая вещь, заочное отпевание еще есть. Это тоже наследие советских лет?
Нет, нет, заочное отпевание – это рубрика в нашем требнике, но она предполагает такую ситуацию. Это отпевание человека, тело которого в данный момент не найти. Погибший на войне, утонувший в море, погибший в лесу от диких зверей, сгоревший в пожаре. То есть, если отпевать вещественно нечего, то в этом случае совершалось заочное отпевание. И если мы возьмем заупокойный чин, допустим, Месопутской субботы, там в каноне есть несколько даже тропарей о разорванных зверями, о утонувших в море, о погибших в пожарах, плинф и убиенных, то есть на кого, как сказать, по современному кирпич свалился. То есть, там, где мы не можем реально представить ничего, вот с чем проститься, то есть некому воздавать последнее целование, тело не обнаружено, в этом случае служится заочное погребение. В ситуации, когда в стране была пропорция храмов гораздо меньше, чем сейчас, когда покойника физически не могли довести до ближайшего храма, или, допустим, это было запрещено, тоже служилось заочное погребение из этих же соображений. Но куда везти в тьму таракань покойника, если его надо хоронить сейчас? Поэтому в ситуации гонений, в ситуации малого количества храмов, в ситуации несчастных случаев трагических, в ситуации, когда нету тела, заочное погребение служило с незапамятных времен. У нас на приходе тоже не так давно был случай, когда у нас заказали заочное отпевание, и потом из разговора с родственниками вот этой женщины, представившейся, выяснилось, что они заказали погребение своей родственницы, жившей в Германии. И они не знали там никого поблизости, хотя в Германии же есть наши приходы, но они не знали там, куда обратиться. И они обратились в тот храм, который был у них рядом с домом. И мы заочно служили чин погребения этой усопшей женщине. А вот когда заочное погребение служит принципиально, мы вот похоронили, а это пусть в церкви пробубнят чего-нибудь, вот это категорическое нарушение церковных норм. Если отказ от очного погребения, то есть отказ от нормального провождения человека в последний его путь, это сознательное решение, то это как раз нарушение, причем нарушение довольно грубое. В таких случаях мы агитируем людей, чтобы домой был приглашен священник, чтобы хотя бы дома все-таки было совершено отпевание, если уж они не хотят вести человека в храм.
Так все-таки есть смысл совершать заочное отпевание, если человек в наличии или нет, покойник?
Это вопрос на самом деле пасторский. По букве закона нет. Погребение – это именно прощание. Придите, братья, воздадим последнее целование усопшему. То есть служить заочное погребение тому, кому можно было, в общем-то, отслужить погребение очное, по букве закона нет, не стоит. Но, как всегда, в дело вмешиваются реалии жизни. Люди, которые предубеждены против церкви. Люди, которые поздно спохватились, когда у них вот через час вынос, они пришли во время литургии и хотят петь своего покойника, а мы просто не успеем, потому что мы этот момент служим. Когда человека похоронили в какой-нибудь глухой деревне, и родня постфактум узнала, что его совершенно никто не отпевал. И таких случаев, конечно, можно сейчас привести, я думаю, не один десяток. В этом случае, взвешивая чувства людей, взвешивая обстоятельства, взвешивая вот просто пасторские соображения, под которые можно подвести очень многое. Чаще всего мы, конечно, служим заочное погребение.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением Игоря Ушакова. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы поговорим о чтении тайных молитв на литургии.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.